Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и напоминаю, что в гостях у нас священник Борис Ершов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в деревне Раздолье. Это Выборгская епархия, это Ленинградская область. Ближе к Петербургу находится деревня, как мы уже выяснили. А Мария Островская, президент благотворительной организации «Перспективы», Санкт-Петербург. Мы говорим об удивительном деле, которым занимаются наши сегодняшние гости. Это программа сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем это и ментальные ограничения, и физические ограничения. И вот там, где есть и то, и другое, там, конечно, особо сложная ситуация. И эти люди имеют возможность жить и радоваться жизни не в психоневрологическом интернате, то есть в спецучреждении таком, а в настоящем доме, где они и вместе друг с другом, и вместе с теми людьми, которые помогают им стоять на ногах и как-то реализовывать себя в этой жизни. И, знаете, отец Борис, мне бы хотелось чуть-чуть вернуться назад к тому моменту, как у вас, вот у вас был ваш друг Владимир,
да,
который, собственно, и стал, ну, катализатором, наверное, наверное, да, возникновение вашего
есть.
Дома. И есть.
Да.
А при этом появились каким-то образом еще 6 ваших подопечных. Как вот вы сделали этот шаг от заботы об одном человеке к заботе о 7?
Родители познакомили нас с Марией Островской. Родители имеют огромный потенциал внутренний, потому что они ни в коем случае, даже в страшном сне, не видят своего ребенка ни в тюрьме, ни в какой-то, ни на зоне, ни тем более в интернате. Нам бывает страшно ребенка в садик отправить, да, а такого ребенка еще в такие условия. И, конечно, когда они узнали, что я переезжаю в Раздолье, что вместе со мной, что у меня вот уже есть Владимир,
Видимо,
взяли это на заметку, и постепенно, когда сложились какие-то возможности минимальные для этого, они нас познакомили. Это одна из родительниц, там были еще несколько людей, которые ко мне приходили, окормлялись, там мы исповедовались, и я разговаривал об их ситуациях. Вот, постепенно я думал, что все будет складываться быстро. Вот. Но оказалось, что те люди, которые сейчас большую часть потеряли бизнес, которые помогали перспективам в качестве доноров, вот, да, они приехали в Раздолье, посмотрели на храм, посмотрели на место. Говорит, а почему вы думаете, что здесь этому такому дому будет, ну, у него есть будущее для такого дома?
Обоснуйте, наверное,
ну,
да?
Да.
Потому что на языке бизнеса все это требует некого обоснования. Какой у вас план?
Да.
Какие шаги на ближайшие, там, через 3 года, через 5 лет, что вы хотите? И так
но
далее.
Я не, даже этого от них не услышал. Они пожали плечами, походили, ну да, лес, ну вот здесь горки у вас. Ну,
на колясках не проехать, ну, да.
Да, и я остался с Владимиром вдвоем. Думал, ну... Владимир жалуется, я говорю, молись, Владимир, молитва.
А как сейчас чудеса. Владимир себя чувствует? А,
да, сейчас это такой человек, пан королю и кум-министру, у него своя комната, он всего добился, он поставил на место там свою родню, на которую очень сильно бежал в связи с ситуацией с квартирой, там, вы знаете, что таких людей легко обмануть, вот.
И обидеть тоже.
И обидеть очень легко.
И когда квартирные вопросы, да.
Когда они это понимают, то это, конечно, большая травма, это предательство, и, конечно...
В общем, он закрыл все свои гештальты и чувствует себя прекрасно.
Да.
Хорошо.
А он может как-то, вы говорите, детский церебральный паралич, работать при этом за компьютером, как некоторые люди?
Сильная всякими... спастика.
Угу. Но... А поясните, пожалуйста, что такое спастика?
Да, это ограниченность движения конечностей.
Угу.
Это когда они, ну, как бы как скованные находятся в каком-то таком параличе. Вот. Но при этом он может набирать тексты одним из пальчиков, он потихонечку, планомерно набирает огромные тексты, я не знаю, у него уходит на это масса сил и времени, но очень целеустремленный молодой человек, ему уже, сколько уже будет, сколько ему сейчас лет, 45?
Угу.
Вот.
В расцвете сил.
Да, да.
Но он работает, он ведет у нас сейчас учет лекарств, потому что ребята, которые живут у нас, они все получают какие-то лекарства, и Владимир следит за тем, чтобы мы не прозевали, когда нужно купить лекарства. У него таблицы.
Какая ответственная работа, между прочим.
Да.
А, так или иначе.
Он у нас оформлен на работу и получает маленькую денежку даже за эту работу. Это, в общем, настоящая ответственность.
А... Дом вы все-таки построили. Нашлись люди, которые вам помогли, и появились другие ваши подопечные. Расскажите, пожалуйста, немного о них. О Владимире мы уже услышали. А кто другие шесть человек? И кто приходит к вам вот на эти гостевые места? Ведь это же... Мы говорим сейчас гостевое место, но за каждым местом судьба человеческая. И это же... Ну, каждый человек — это целая вселенная. Когда помощь нужна человеку, то... Конечно, хочется узнать подробнее о том, кто он и в каких жизненных обстоятельствах оказался.
Да, мы начали, вообще говоря, с малыми шагами. Вот отец Борис сказал, что доноры не захлопали сразу в ладоши и не стали строить дом, совсем нет. Мы начали с лагерей. Мы поставили палатки и посмотрели, как вообще приход отнесется к таким людям. Мы 2 лета подряд делали лагеря возле отца Бориса, и отец Борис служил литургию прямо на открытом воздухе, да, в лесу.
На пенечке.
На пенечке, да. Вот. И, в общем, это ну, чудесная была такая жизнь. Мы приучали потихонечку деревню и приход к особому виду вот наших подопечных. Потом мы сняли квартиру в совхозной пятиэтажке и взяли 3 ребят. Потом мы, когда поняли, что мы справляемся, мы сняли коттедж небольшой, тоже рядом с храмом совсем, и взяли уже туда сначала 5, потом 6 человек. Было очень тесно, потому что домик был совсем маленьким и очень неудобным для людей на колясках, но мы как-то там ютились в тесноте да не в обиде. Вот, как мы действовали? Мы брали всех, кто пожелает, на какой-то период пробный, на 2 месяца, как мы думали. Мы думали, что мы каждого возьмем на 2 месяца, чтобы он понял, хочет ли он так жить. Но получилось не так. Получилось, что кто-то через 2 недели уже говорил, что нет, я хочу домой к маме, например. Или мы брали людей из психоневрологических интернатов, и из 10 человек, которых мы взяли, только 4 твердо сказали, что они не хотят отсюда уезжать.
Ну, твердо — это значит со слезами.
Да.
Это значит с большой какой-то истерикой.
Да, да, с протестом.
Протестом.
Вот. А другие люди, например, кто-то хотел вернуться в интернат, потому что у нас нет телевизора, а у них прямо зависимость от телевизора постоянно включенного. Кто-то не хотел оставаться, потому что здесь надо много трудиться, надо самим убирать и готовить. А люди в интернатах уже привыкли, что им все приносят. Ну, пусть там не такое, как они хотят, но все-таки ничего не надо самому делать. Вот. Но были такие люди...
Не нужно ничего решать.
Решать, да.
Точно. Тоже ответственность. Если ты решаешь, то берешь ответственность за последствия.
Точно. Вот. Но были такие люди, которые ни за что не хотели вернуться в интернат. Они готовы были нести любые тяготы. Быть для них довольно сложная вещь. Вот. И, кроме того, они трудятся в храме еще, убирают храм, убирают прихрамовую территорию, во славу Божию, они рукодельничают. Ну, в общем, масса там дел у них всяких. Вот. И были такие люди, которые просто ни за что не хотели вернуться, они остались. И это... Значит, это 2 девушки на колясках, которые не умеют читать и считать, но между тем прекрасно справляются с покупками, с готовкой, со стиркой, с разрезкой белья. Да. Вот. Это парень очень сильный, который был вообще не говорящим. Сейчас он у нас заговорил. Который очень любит кошек и очень хочет жить среди людей. И еще 1 девушка, которая, да, она ходит, но тоже не очень твердая, у нее проблемы с ручками, вот, но даже этими, в общем, такими неловкими руками она много чего может делать. Вот, это люди из интерната. Кроме того, у нас мы взяли парня, которого мы сопровождали с детства, у которого умерла бабушка. Парень незрячий, тоже с детским церебральным параличом, с проблемами в развитии умственном. Очень хороший мальчик, очень вежливый, который любит музыку, но у него умерла бабушка, которая о нем заботилась, он остался один, ему, конечно, грозил интернат, и мы очень быстро взяли его к нам. Еще один мальчик, который предпочитает жить со сверстниками, он уже взрослый, родители готовы его отпустить из семьи, и очень правы в этом, потому что они заблаговременно отпустили его во взрослую жизнь, и он с удовольствием живет с нами, правда, они его берут на выходные домой. И Володя. А гостевые места – это места по-прежнему для тех, кто хочет попробовать.
Как подойдет ли ему такая форма жизни и общения?
Да. И это люди из интерната психоневрологического, у нас целый список, очередность определенная, и люди из семей. Они бывают очень сложными. Вот сейчас у нас, например, была девушка, которая побивала наших подопечных из семьи.
Ого. Да как это, зачем?
Но у нее, они ее раздражали, у нее сложности в поведении, и она, в общем, иногда в них летели чашки, или они получали тумаки какие-то от нее. И мы говорили с нашими ребятами, которые живут постоянно, что вообще-то это ваша миссия — принимать гостей, которым меньше повезло в жизни, чем вам, которые пока вынуждены жить либо с родителями, хотя они уже не хотят с ними жить, как всякий взрослый человек, либо в интернате. Ваша миссия – заботиться о них и как-то помочь им адаптироваться в этой жизни. Но вот будем терпеть или отправим ее домой? И они размышляли, вздыхали и говорили: будем терпеть. Вот. И, ну, в общем, короче,
вашим
сейчас
подопечным надо ставить памятник, мне так кажется.
И жителям Раздолья тоже, потому что они терпели первый особенно период. Это началось все с Владимира, потом появились другие люди. Вот. Почему это трудно? Потому что такие люди, они очень чистые и незамутненное зеркало, от которого хочется отвернуться и как бы забыть. Потому что, ну, как на нас смотрит ангел-хранитель? Как Господь нас оценивает? Наши с вами
косяки,
да, косяки,
несовершенства и все остальное.
И греховные язвы. Вот с каким он... с любовью, наверное, великой, да, к нам подходит, но как он нас видит? Вот, и это помогает нам увидеть себя. Вот, конечно, это трудно. Но тот импульс, про который вы сказали, он, конечно, не безграничный.
И вы имеете в виду любовь, да?
Да. Вот Господь безграничен, у него любовь бесконечна. Вот. А всякий человек, он, конечно, немощен. Поэтому мне очень всегда помогали. Когда Владимир затопил половину подъезда, когда я вбежал, и уже вот открываю дверь в подъезд, и там вот такой слой воды стоит, Вовка не может открыть квартиру, соседи все, конечно, в ужасе, кого вы нам поселили, вот, и пускай идет куда хочет.
Ну, это надо было еще потом так с ними,
это можно
понять, тоже поговорить, да, со всеми соседями, чтобы они поняли.
Да, наверное, вот это, ну, недостаток опыта, наверное. Ну, у него вот в связи с его недостаточностью движения, вот с этой спастикой, он просто задел шланг в туалете, начала литься вода, он кричит, сиделки придут еще вечером, вот, на соседи льется, я нахожусь в соседнем поселке, мне звонят, я говорю, так, и, в общем, это было, конечно, светопредставление.
Но при этом, конечно, мы должны понимать, что это могло бы произойти с человеком без спастики. Такой, да, такой,
да, и вообще с абсолютно здоровым. Да?
Но когда это происходит с особым человеком, это сразу связывают с его особенностями и сразу начинают говорить: уберите от нас этих людей. Кроме того, когда люди очень внешне отличаются от обычных людей, это страшно тем, кто их не знает. И вот мы начали с отцом Борисом с того, что люди, ну, забирали детей из детских площадок, если мы шли рядом, наши соседи пообещали биться до последней крови, капли крови за право жить без инвалидов. Вот.
Но откуда это у людей? Вот непонятно, ведь каждого может такое в жизни посетить. Я помню, как уже приводил тоже этот пример в свое время, когда на одной из разговорных радиостанций была программа про инвалидов, обсуждали как раз, как помочь, вдруг начинают звонить люди, люди в эфир и говорить, что это, уберите от нас, а почему, а зачем. А, вот мы тут были в зале ожидания в аэропорту, и там ехала целая группа детей, таких вот больных детей, почему наши дети должны находиться в одном помещении с этими детьми. Честно говоря, очень стыдно становится.
Так вот, по поводу импульса. Все-таки мне вот в этот период непростой с Владимиром помогали люди, они жертвовали по копеечке, и даже вот буквально там небольшая какая-то пожертвование, я знал, что людям не все равно, и это помогало мне дальше нести этот крест с Владимиром, надеяться, что все образуется. Так и произошло, Господь не оставил. Но это все произошло благодаря поддержке людей. Через людей Господь помогал нам. Вот. И вот тот короткий номер, про который мы уже говорили, 3-4-3-4, со словом «особый пробел» и какая-то небольшая, какая угодно сумма, она поддержит нас и наш проект морально. А это главное. Это знаете, основа всякого дела – это люди. Поддержка, ну, миллионы, если они будут, они, ну, делу может и не помочь, если не будет тех, кто, собственно, может все это исполнить. Поэтому, дорогие мои, я вас очень прошу, поддержите нас, помогите нашим ребяткам, чтобы им и дальше пребывать в радости. Они не знают, что происходит сейчас в перспективах с нашими спонсорами.
Ну и зачем им это знать?
Да. Да. Но вот. Они бы очень тревожились, конечно.
Конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Борис Ершов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в деревне Раздолье Выборгской епархии, Мария Островская, президент благотворительной организации «Перспективы», и мы говорим об общем деле наших сегодняшних гостей. Это программа сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Это уникальная программа.
Как ей помочь можно еще.
Да, да, слава богу, что есть еще люди сегодня, которые тоже занимаются помощью людям с ограничениями ментальными, физическими и так далее. Ну вот «Перспективы», фонд «Перспективы», перспективы.ру, это, собственно, адрес сайта, и там можно найти координаты, как с фондом связаться, как оформить регулярное пожертвование. «Перспективы» пишется через букву «К» и букву «Y» на конце. И есть еще короткий номер для СМС, это 3434, слово в содержании сообщения, слово «особый», далее пробел и любая сумма пожертвования. Это то, что можно сделать прямо сейчас. Вот там кто-то едет в автомобиле или дома нас кто-то слушает, да. Прямо сейчас можно набрать 3-4-3-4 и в содержании сообщения написать слово «особый» и через пробел любую сумму пожертвования. Это будет бесценный вклад в то дело, которым занимаются наши сегодняшние гости.
Ну, еще может быть, если нас слушают, мы не вещаем в Петербурге через приемник, но, тем не менее, нас можно слушать по интернету. Я думаю, что есть у нас слушатели в Петербурге, которые есть, именно конечно. Так с нами связаны. А ведь еще помимо денег немаловажна помощь волонтеров. Я знаю, что волонтеры у вас есть. Расскажите про это направление вашей работы и про то, как, если вот нас сейчас кто-то слышит и хочет помочь именно так, как это сделать.
Да, у нас вообще вся работа организации благотворительной держится на волонтерах. Конечно, они работают бок о бок с профессиональными сотрудниками, потому что люди, с которыми мы работаем, очень особые, и поэтому для того, чтобы им не повредить и помогать адекватно, нужно, чтобы тебя кто-то научил и чтобы за тобой кто-то присматривал. Поэтому у нас работают и профессиональные сотрудники на зарплатах, и волонтеры, которые каждый день приходят к нашим подопечным в интернатах и в наших центрах. В общей сложности у нас 60 обычно волонтеров, которые работают целый год с нами. Это так называемый добровольный социальный год. Это волонтеры, которые целый год не делают ничего, кроме того, что 40 часов в неделю работают с подопечными. Да, вот мы одна из организаций немногих в России, пока немногих, которые практикуют так называемый добровольный социальный год. Это когда молодые люди на целый год полностью посвящают себя вот такому служению и 40 часов в неделю работают с подопечными. Мы компенсируем их транспортные расходы, расходы на питание, то есть они очень аскетично могут этот год как-то прожить, потому что совмещать это с какой-то еще работой невозможно, и это только на один год такая практика.
Но ими движет, видимо, какое-то вот это желание сделать что-то хорошее тоже, да, потому что иначе это объяснить невозможно.
Абсолютно.
Рационально никаких причин нет, чтобы браться за такую работу.
Да.
Она тяжелая, она не оплачивается, и это действительно волонтерский такой труд.
Это очень мощно, и это очень здорово для наших подопечных, потому что все-таки нам надо немножко обучить людей, чтобы им доверить много всякой заботы. Вот. Ну а есть еще волонтеры выходного дня, так называемые, которые приходят по субботам, воскресеньям, в свободные дни. Вот. Им, конечно, мы не посещаем, не позволяем очень много чего делать с подопечными, но, по крайней мере, с ними можно погулять, поиграть на гитаре, во что-то поиграть.
Пообщаться. Пообщаться. Что тоже очень важно.
Да.
А жители Раздолья есть среди волонтеров? Потому что так мы вскользь поговорили о том, как встречали первоначально вот эту инициативу, и что Владимир затопил жителей своего подъезда.
Да.
Я понимаю этих людей, я понимаю их возмущение, и это, по-моему, по-человечески-то любой воспримет.
И их страх.
И их страх, а что же будет дальше, да.
Но постепенно люди сначала привыкли и подружились с Владимиром.
Подружились.
Даже так, да. Вот. Это был их Вовка. Он хоть сам ходил в магазин, то есть он постоянно, ну, как, его периодически видели на улицах. Вот. Что, в общем, просто, я думаю, какой-то период прошел, и люди увидели, что ничего опасного в этом человеке нет.
Присмотрелись к нему, да, привыкли.
И когда нас выгнали из того дома, который мы снимали, нам пришлось переехать в Токсово, ко мне подходили и спрашивали, там уже жили наши вот эти семь смелых товарищей.
Семь смелых.
Да, вот. А где ваши-то? Куда они делись? Что их не видно? Полгода, да, или более полугода?
Нет, 4 месяца.
А 4 месяца, да?
Мы всего прожили, да. Пока строился наш дом, а коттедж нам отказал. Был такой период.
Да, уже спрашивали, что, куда они подевались. Вот, но, знаете, милосердие, оно делает людей свободными. Милосердным человеком нельзя манипулировать. И это милосердие может проявляться, ну, в повседневности, в общении. Может проявляться и в вашей небольшой жертве. Пускай это будет хоть любая совершенно сумма, но если она придет, мы увидим, что это важно, что есть, что мы не одни на этой земле. Вот. И что то дело, которое мы совершаем, оно не очень непростое, что у него есть ваша поддержка.
Я напомню, 3434 – это короткий номер для СМС, и на этот номер можно отправить сообщение со словом «особо» и через пробел указать любую сумму пожертвования, и тогда это будет помощь и делу отца Бориса и Марии Островской, наших сегодняшних гостей, и поддержка подопечных. Самое главное, что это вот те самые 7 человек, о которых мы сейчас говорим, вот им-то как раз помощь очень нужна. Мария, а можно еще вот вопрос? Да, вы же тоже наблюдаете со стороны, как все-таки меняется отношение к этим людям, и что в самом селе Раздолье происходит. Может быть, есть какие-то примеры того, как люди, да, начинают менять свое отношение к вашим подопечным?
Конечно. Все вообще за эти 3 года, которые, ну, вот мы ведем эту программу, все радикально поменялось. И если началось с достаточно большой враждебности, каких-то страшных мифов, что наши люди где-то бегают и говорят: «Господь тебя покарает», неговорящие всякие фантазии.
Неходящие, неговорящие.
Да. Ну, в общем, такие, все обрастало такими страхами и фантазиями, то теперь...
Угроза прокуратуры нас хотели напугать.
Да. Но теперь это люди, которые... Ну, вот те люди, которые обещали нам биться до последней капли крови за право жить без инвалидов, они нас подключили во время стройки уже к своему электричеству. когда у нас не было своего. Слава подарили Богу. Нам лопату для уборки снега. Вот, нам наши ребята ходят в баню в деревенскую, и там их парят вениками, и у нас такая голая интеграция получается. Вот, нам приносит фермер 2 раза в неделю 3 литра свежайшего молока, чтобы просто безвозмездно. Люди несут нам от своих плодов всякий урожай у нас
соленье,
весь.
Соленье, варенье.
Да. Соленье, варенье, кабачки, огурцы, яблоки, клубнику. Ну, в общем, разнообразные плоды приходят к нам попить чаю с нашими ребятами, с пирогами, потому что атмосфера в доме очень теплая. У нас с местной школы акции «Чистая улица» регулярно проводит матушка, вот жена отца Бориса. Вместе наши ребята вместе с отцом Борисом и с матушкой и со школьниками собирают мусор, потому что мусора там много на улицах.
Ну, можно себе представить.
А потом пьют у нас чай с пирогами. И сейчас уже, когда наши ребята выезжают на улицу, то школьники, например, могут кричать с другой стороны шоссе, там, «Дина, привет!» Вот, и это невероятно дружелюбная обстановка.
И у нас уже не так много времени остается, но последний важный, как мне кажется, вопрос. Есть статистика, тут у меня перед глазами, более 150 тысяч человек сейчас в России проживают в психоневрологических интернатах. 150 тысяч – это население довольно большого российского города. Может быть, вы, работая с такими людьми, которые в основном проживают в интернатах, у вас есть какие-то идеи, как эту систему трансформировать, изменить, чтобы она стала человечнее, чтобы людям, которых нет возможности вот, попасть к вам, например, да, им все равно было легче?
Да, конечно. Ну, перспективы в моем лице, в частности, входят в рабочую группу при Министерстве труда и соцзащиты Российской Федерации, рабочую группу по разработке как раз альтернатив интернатам. И с нашей точки зрения альтернатива очень простая. Те средства, которые затрачивает государство для того, чтобы содержать этих людей в интернатах, огромные. По разным оценкам, это от 42, например, в Питере, до 120 тысяч рублей в месяц на каждое место.
Ого!
Очень трудно установить точную сумму, там, в зависимости от того, как считать. Там такая очень сложная система подсчета стоимости. Мы подсчитали вместе с другими организациями из других регионов, что вот такое вот проживание малыми группами, даже людей с очень тяжелой инвалидностью, оно не дороже, чем содержание их в интернате. Было бы вполне естественно, если бы вот такие маленькие дома возникали в разных местах, а государство финансировало бы вот эти места проживания людей в новых вот таких вот условиях, их сопровождение на дому, в том числе в их собственных квартирах, и, конечно, контролировало бы, как всякие общественные организации, негосударственные организации, в том числе коммерческие, осуществляют эту деятельность. То есть если бы государство вместо больших учреждений могло бы доверить обществу нормальное явление, в общем, заботу о своих гражданах, которые в ней нуждаются, финансировать хотя бы часть этих затрат и контролировать разумным образом, было бы прекрасно.
Спасибо большое. Нам остается только, наверное, напомнить контакты, по которым можно помочь перспективе.
Перспективам.
Перспективам,
да.
Во множестве, да, извините.
Да-да-да.
3434, это короткий номер. Можно отправить смс по этому короткому номеру с текстом «особый», дальше пробел и та сумма, которую вы хотите перевести перспективам. Есть сайт, где обо всем об этом подробнее сказано, как и о всех проектах, которые перспективы реализуют. Перспективы.ру через K и Y на конце. Я напомню, что сегодня мы говорили про дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье, а также про некоторые другие программы, которые перспективы совместно с отцом Борисом Ершовым, настоятелем храма святых царственных страстотерпцев в Раздолье под Петербургом, реализуют. Соответственно, отец Борис, Мария Островская, президент благотворительной организации «Перспективы», были у нас в студии. Спасибо большое, что поговорили сегодня об этом. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся. Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».